З нами в студії вже Віктор Савінов. От скажу так, просто Віктор Савінов. Вікторе, привіт.
Дуже просто, так, привіт.
Ми зібралися в студії поговорити про київське «Динамо». Ну і дата є, відповідно, 90 років з дня створення клубу.
13 травня, здається, так?
Якщо да, офіційно 13 мая 1927 года. Это дата, вот я сказал, 13 мая 1927 года, а потом подумал, как это квалифицировать, является днем рождения киевского «Динамо». А на самом деле, что произошло 13 мая 1927 года? Ну, для начала надо понимать, что из себя представляли 20-е годы в Киеве. Мы сейчас сидим на улице Крещатик, которая тогда называлась улицей Воровского. Сидим в помещении, которое сейчас помещение, ну, по большому счету, украинского радио. А раньше, ну, на этом месте была сгоревшая в 1941 году консерватория.
А после этого телефонная компания была.
А в 27-м еще консерватория. Популярной музыки практически не было. Чем занимались дети во дворах? Катали колесо и играли в футбол. В 1923-1925 году коммунистическая партия выступила против буржуазного проявления под названием футбол. Только что закончилась война с Польшей. Лорд Кирзон разделил территорию Украины, помните, наш ответ Кирзону, линия Кирзона. Футбол, по утверждению идеологов Советского Союза, был игрой капиталистической.
Ну и пришел с Британии,
пришел правильно? Да, вот это был еще один момент дискурса того времени. Как могут пролетарские спортсмены заниматься видом спорта, который пришел из Британии? Как изменили эту концепцию, мы сейчас по ходу разговора посмотрим. А тем временем, в 1927 году, как раз произошло ослабление.
Що ж змінилося, Вікторе? Тобто в 23-25-му комуністична партія заборонила імперіалістичний вид спорту, а в 27-му вже було створено «Динамо».
А в 29-му опять запретило. Еще был период, 29-й год запрещения. Футбол, капиталистический вид спорта. И пролетарским спортсменам совершенно не обязательно им заниматься.
И это не зважаючи на те...
линия партии.
Линия партии, окей. И это не зважаючи на те, что дети, как ты сказал, в усіх дворах бегали в футбол. Тоді.
Начиная в Киеве первые фотографии, когда зафиксировано, что дети играют в футбол, 1907 год. То есть к 27-му году уже выросло целое поколение киевлян юных, которые, невзирая на Первую мировую гражданскую войну, во дворах бегало в футбол. Кстати, некоторые площадки говорят, что самая старая площадка в городе Киеве, футбольная, которая сохранилась, находится на Крещатике 50, во дворе, там, где одна из телевизионных компаний, и якобы на этой площадке играл один из героев нашего рассказа. То есть эта площадка возникла там, во дворе Крещатика 50, ну, в 27-м году Воровского. Еще до Первой мировой войны. То есть футбол это было нечто, что-то вроде того, что сейчас клубная культура. То есть такое, оно существует, оно популярно, но в средствах массовой информации о нем говорят так как-то осторожно. Когда можно говорить, когда рабочие завода «Большевик» играют, ну, рабочие завода «Большевик» как раз в Киеве в 20-х годах самыми сильными командами был соцторгслужащие, понятно, да, это, кстати, вот те, кто знают историю спорта, все знают, что Министерство торговли всегда финансировало в Советском Союзе «Спартак». То есть соцторгслужащие – это будущий «Спартак». А главным их соперником всегда был «Желдор». Легко догорятся железнодорожники, то есть «Локомотив». Никакого «Динамо» до 1927 года в Киеве не было вообще. Общество «Динамо», кстати, ну не было и «Спартака», и «Локомотива» к тому времени. Общество «Динамо» было зарегистрировано в 1923 году в России, общесоюзное российское, то есть. А украинское общество «Динамо» было зарегистрировано в 1924 году. При регистрации общества «Динамо» футбол не учитывался. Ну, как раз попали пролетарское, как называлось общество «Динамо»? Пролетарское спортивное общество работников ОГПУ «Динамо». Почему название «Динамо»? Потому что на учредительном съезде один из ОГПУшников, который занимался организацией этого спортивного общества в Москве, был бывшим токарем завода «Динамо». Эта знаменитая фраза «сила в движении», это как девиз «Динамо», они выдумали тут же на съезде, ну, эпоха модернизма, то есть тут же только Серебряный век закончился. Вот они, значит, «Динамо», очень авангардно, да, очень стильно. Футбол плохо, «Динамо», сила в движении, ну, и можем себе представить, «Динамо» создавалось для того, чтобы заниматься организацией физкультурно-оздоровительной работы в органах ОГПУ, они же тогда и внутренних дел, то есть службы безопасности и Министерство внутренних дел так, того времени.
Вікторе, ну ось дивись, «Динамо» було організовано в 1927 році. В 1924-му, так?
Общество.
Общество, да. Футбольний клуб «Динамо Київ» у 27-му.
Ми зараз об этом поговоримо. Окей, був ли він організований?
Добре, але вже в 29-му знову лінія партії змінилася, і футбол знову якби заборонили, так? А як футбольний клуб от в ці часи тоді жив?
Дело в тому, що як такового футбольного клубу не було. Коли в 1927 году перерегистрировали устав «Динамо», туди внесли футбол. То есть на основании того, а почему это произошло, вот очень интересная и загадочная история. То есть все-таки решили, что футбол надо внести, футбол у «Динамо» должен быть.
Империалисты прорвались.
Империалисты прорвались. Но тут несколько факторов оказывало влияние. И вот эти факторы очень важны. Фактор номер один. Львовская команда «Погонь». «Погонь» — это герб Великого княжества Литовского. Львовская команда «Погонь» была многократным уже к этому времени чемпионом Польши. То есть, что это такое? Украинская НКВД не может противопоставить львовской «Погоне», которая в 27-м году «Погонь» с трехкратным чемпионом Польши уже была. Противопоставить футбол надо как-то организоваться, собраться. Это первый фактор, оказывающий влияние на создание киевского «Динамо». Второй фактор. Первым секретарем ЦК Компартии Украины был Каганович. Но все знали, что в следующем году, и слухи поползли, первым секретарем ЦК Компартии Украины станет Кассиор. А Кассиор, все читали биографию Кассиора. А товарищ Кассиор в 1912 году для прикрытия деятельности коммунистической партии организовывал в различных городах Российской империи футбольные клубы. Чим займається Кассиор? Футбол грає.
Слухай, це якась традиція вже. Начальника... Владимир Васильович Щербицький патронував київське «Динамо» вже в 60-х роках.
Правильно. Так это не традиція. Це основна суть київського «Динамо».
Традиція секретарів комуністичної партії.
Курирування київського «Динамо» завжди осуществляли два чоловіка. Всегда осуществляли два чоловіка. Це перший секретарь ЦК Компартії України. Особую роль сыграли Кассиор и Щербицкий. Ну, по большому счету. И второй человек – это руководитель службы безопасности. В 1927 году кто у нас руководитель службы безопасности? Великий и ужасный куратор, впоследствии куратор Голодомора Всеволод Балецкий.
Когда стало известно... Куратор Голодомора, Віктор, отут ти скажи, от насправді він курував цю політику, да? Тобто Голодомор 30-х років?
Ми зараз якраз об этом чуть позже дійдемо до 30-х годів в Київському «Динамо» і поговоримо про Балецького і Голодомор.
Як все переплітається, друзі, і політика, так, і закордонні стосунки, і революція, і футбол?
Ну,
как всегда.
Как Давайте... всегда, ты посмотри, мы же посмотри, обращаем внимание, первая задача, почему возникает футбольный клуб «Динамо»? Потому что мы должны создать противовес буржуазной команде в Польше, украинской буржуазной команде в Польше. Они уже трехкратные чемпионы Польши. То есть мы должны создать наш советский, украинский противовес, футбольный клуб. Поэтому в «Динамо» будет футбол, которого не было раньше. Второй момент. Почему органы безопасности, в данном случае ГПУ, Балецкий принимает решение разрешить, так сказать, создание крупной футбольной структуры. Потому что Косиор становится первым секретарем ЦК Компартии Украины. Сам Балицкий футбол не любил. Сидел он в Харькове, столица до 1934 года была в Харькове. Создавались «Динамо» Харькова, Киева и Одессы. Одесса имела огромные традиции, сам Балицкий. Ты помнишь фильм «Зеленый фургон»?
Да.
Помнишь этот парни, которые там борются? Балицкий. Семен Западный, который руководил ОГПУ в Киеве. И отцы-основатели киевского «Динамо», официальными отцами-основателями киевского «Динамо» являются заместитель начальника киевского ОГПУ Сергей Барминский и начальник транспортного управления. Тогда она называлась, кстати, Южно-Восточная железная дорога, но это Юго-Западная железная дорога. Именно куратор от ОГПУ Николай Ханников. Официальные люди, вот, кстати, между прочим, меня очень часто спрашивают, а кто такие Ханников, Барминский? Интереснейшие судьбы, сейчас в двух словах поговорим о них. Эти судьбы, да, кстати, очень,
Виктор,
четко показывают, да, давай, историю,
давай, «Динамо». Давай так по черзе. Зеленый фургон, что ты мав на увазе?
Сейчас я тебе расскажу. Все эти люди...
Там он и снимался. Кто снимался? Там,
нет, мне? Балицкий, Западный, Барминский и Ханников все встретились в Одессе, и сюжет... Пребывание группы Балицкого в Одессе лег в основу повести «Зеленый фургон». Именно в 1920 году группа Балицкого в Одессе занималась борьбой с бандитизмом. Эти люди впоследствии... Балицкий стал руководителем ОГПУ Украины. Своего молодого в 1920 году ребятам, именно Западному и Барминскому, было 20 лет. Но они не были детьми профессора, они были, соответственно, Барминский был сыном папа и всю жизнь страдал от этого, естественно. Представь себе, ты комиссар третьего ранга ОГПУ и сын папа.
Его не расстреляли впоследствии?
Естественно, его расстреляли. Естественно, расстреляли. И тут ты немножко забежал вперед. В живых из всех участников основания киевского «Динамо» остался только, ну, я его назову по последней должности, начальник спецслужбы прибалтийских фронтов, генерал-лейтенант Ханников. Он выжил, он пережил 1938 год. И пережил он, кстати, во многом благодаря и событиям, связанным с киевским «Динамо». Балицкий в 1937 году был назначен руководителем... У нас был кто главный противник в 20-х годах? Польско-румынский оккупант. А кто у нас главный противник? Надо борьба с японскими шпионами. Балицкий с Украины уехал во Владивосток. Вместе с собой взял Барминского, вместе с собой взял Западного. Ну, в августе 1938 года всех, после того, как часть сотрудников НКВД бежала в Японию,
поставили
и по делу маршала Блюхера все пошли к стенке.
Поставили
причем
к стенке.
Семьями, в том числе и с детьми.
Виктор, ти ще обіцяв розповісти про історію Всеволода Балицького, яку участь він прийняв в цій політиці Голодомору в Україні.
Балицький був очень молодой, перспективний работник ОГПУ. Тобто, ти вдумайся, йому було 30 лет, а он руководил ОГПУ України. Руководил контрразведкой Советского Союза. И вот в 1900, кстати, если говорить о «Динамо». «Динамо» — чемпион Украины. Чемпионаты Советского Союза начались в 1936 году. А чемпионаты Украины начались в 1929. Чемпион Украины 1931-1936 года. Ну, еще серебряный призер 1934-1935. А где чемпионаты 1932-1933? Почему не проводились чемпионаты 1932-1933 года? Курировавший этот вопрос Балицкий, ему было не до этого. Во-первых, в 1930 году он уехал в Москву и как раз занимался контрразведкой. Но в 1933 он вернулся на Украину для прикрытия всех этих вопросов. То есть с точки зрения, если говорить об истории, мы все-таки должны понимать, что в голод, как это тогда называлось, 1933-го, да, условно, года, возьмем, курировали именно Косиор, Балицкий и Чубарь. И все эти люди так и как это ни парадоксально, очень причастный к возникновению українського футболу.
Ми сильно заглибилися в історію створення «Динамо». Давайте скажемо, хто все-таки зробив «Динамо» і вивів його на той рівень, коли «Динамо» гриміло по всій Європі і всі його боялися. Це, напевно, ім'я Валерія Лобановського.
Ну, дело в том, что, понимаешь, Любомир, проблема в том, что на сегодняшний день Динамо 90 лет.
И можно сказать, что
эпоха
фактично...
Лобановская началась только в 70-х. То есть, соответственно, через большую часть времени историю киевского «Динамо» мы очень плохо изучаем. Вот Дмитрий не даст мне соврать, когда мы были с ним молодыми журналистами. Ты помнишь нашумевшие статьи Кузьмина о матче смерти 42-го года?
Прекрасно помню, и книги издавались.
И книги впоследствии издавались. Потом мы занимались исследованиями, оказалось, что матч смерти, он, в общем-то, не матч смерти как таковой оказался, но это отдельная тема для беседы. А сейчас мы ушли в такую глубину, как 90 лет назад. Дело в том, что на сегодняшний день очень мало история киевского «Динамо» эпохи Лобановского. Еще эпоха Маслова была перед этим.
Давайте я по-іншому скажу.
60-х годов.
Лобановский найвизначніший тренер, все-таки входит в десятку кращих тренерів світу.
Ты понимаешь, я не понимаю вот это рейтингование «лучший тренер мира». То есть по каким достижениям? Как стратег и как разработчик теории футбола, да Лобановскому во многом нет равных.
А вот мне это четко зрозуміло. Я когда навчався в Італії, мои однолітки, хлопці, они все знали. Італійці его называют полковник. Так, всі знають, як вони люблять цей футбол.
Це мається на увазі звання в системі Міністерства внутрішніх справ,
так,
полковник.
Але вони, да. Я згоден, але вони, от, це звучало «Колонело Лобановський», вони навіть сторінки постворювали італійські, «Оноре аль Колонело Лобановський», ага. Це означає «честь полковнику Лобановському», але вони настільки великий респект до нього мали, що коли вони говорили про «Динамо», це Шевченко і Лобановський, і Лобановський, і Лобановський.
Знаешь, когда я общался с Валерием Васильевичем, я с ним общался довольно много, мы с ним так бывало обсуждали, причем, знаешь, вот интересно, какая тема могла возникнуть в разговоре, вот Савинов, Лобановский, тема стратегии. Для меня, кстати, было большим откровением, когда-то мы с Лобановским заговорили о кампании 1940 года. Разговор начался таким образом. Я говорю, один мой знакомый был полностью уверен в том, что Франция была не готова. И вдруг неожиданно Лобановский говорит, ну, естественно, когда они берут танковую бригаду Приу, кидают в прорыв, в проход Жамблу. И тут я неожиданно для себя понял, что насколько
Валерий Васильевич, я сейчас
блесну там знаниями истории, а Валерий Васильевич мне говорит, ну, да, Витя, ну сколько генерал Приу мог держать Роммеля в проходе Жамблу? И тут я понимаю, представляете, какая глубина знания. Кстати, очень много мы с Лобановским общались насчет шахмат. Вот Лобановский, например, говорил, что староиндийский слон это удар по воротам с дальней дистанции.
Людина вивчала стратегию там.
Дякуємо Віктору Савіну. Віктор Савін, спортивний оглядач, з яким ми розмовляли про 90 років київського «Динамо».